теперь он где-то там, в ссылке. Ему остается еще пара лет бездействия, а ведь ему уже стукнуло 60. В то время как все командиры смешанной эскадры, в том числе и Дон Карлос де ла Роча, уверены, что находясь на борту флагманского корабля, а еще лучше во главе всей эскадры он или Эсканьо, в этот день, 21 октября, у мыса Трафальгар все для них сложилось бы иначе. Однако все обстоит так, как обстоит. Не Массареду или Эсканьо, а Федерико Гравино, тесно связанного с французами и их министром обороны Декре, пользующегося расположением короля и королевы и балуемого Годоем, князь мира назначил заместителем командующего объединенной эскадрой, заместителем при Вильнёве, и настоятельно просил его быть предельно тактичным и осторожным, чтобы союзники чувствовали себя как дома, а главное, чтобы Наполеон ни на что не разобиделся. «Побольше вазелина, мой дорогой Дон Федерико! Главное, не жалейте вазелина! Понятно?» Но когда наши корабли бросили якорь в Кадисе, после того, что произошло у мыса Финистерре, французская эскадра едва участвовала в бою, так что основная его тяжесть легла на испанцев, Гравино. Он хоть и паркетный шаркун, но далеко не дурак и имеет понятие о чести, расстроенный, помчался в Мадрид, чтобы рассказать Годою, в руки какого недоумка он отдал все и вся. «Куэстае! Ла порка руина мисериоса иллюстриссимо!» Гравин родился в Палермо. «Мы все в заднице» и так далее. Но все оказалось бестолку. Жеребец королевы Марии Луизы Пармской, облаченный в расшитые позументом кафтаны штаны, сильно оттопыривающиеся спереди, прочел Гравине пару длинных наставлений, поразглагольствовал о дисциплине и любви к родине, подчеркнул, что Вильнёв — человек министра Декре, и без обиняков заявил: «Пока парижский недомерок играет в Европе ту роль, которую играет, а это надолго, испанцам остается только повиноваться, как стадо баранов». Да, бвана, как говорят эти негры, которых продают в Америке. «Я верю в вашу тактичность и благородство, адмирал, а также в тактичность и благородство ваших достойных и дисциплинированных начальников и офицеров. Напомните им, если понадобится, об иберийском гении, отваге и так далее. Колумб, Элькано, Лепанто, ну, вы сами знаете. То, сё, и не забывайте о вазелине». Потом он повел его к королю и королеве, чтобы подсластить пилюлю, прежде чем его выпроводить. Объятие. Хлопки по спине, хлоп-хлоп, вся Европа смотрит на нас, то есть на меня, на вас, на славный испанский военно-морской флот и все такое. Ступайте с Богом, адмирал, чао. И бедняга Гравино вернулся в Кадис совсем убитый. Шифоза мисерия. Короче, мы в руках этого дерьмового сутенера там, в Мадриде, и этого идиота здесь, в Кадисе. Вот что говорят, сказал он в конфиденциальном разговоре Чурукке, Эсканьо и Сиснеросу, плюнув на свою обычную благородную осмотрительность. «Теперь нас не спасет даже Пресвятая Дева Мария дель Кармен». «Вы составили завещание, сеньоры?» «Еще нет. Тогда поторопитесь, а то не успеете. Я уже написал свое». Почему мы вышли на бой без всякой надежды? Вот в чем вопрос. Вышли на бойню, стуча в барабаны и играя на волынках. Корабли хороши, офицеры знают свое дело, но у них нет команд, и все это происходит перед лицом врагов беспощадных, натренированных, как машины. У них есть цель и железная дисциплина, и они принадлежат к породе моряков и пиратов, знающих, что тот, кто господствует на море, господствует над миром. Они профессионалы, не ведающие ни жалости, ни комплексов, поэтому команды английских кораблей лучшие в мире. Плюс к тому коллективная военная мораль. Сейчас, ощущая приближение беды, даже последний гардемарин объединенной эскадры знает, что, находясь в надежной Кадисской бухте, как в 1797 году, союзный флот мог бы измотать англичан потерями, связанными с долгой блокадой, а выход в море для открытого столкновения может привести только к катастрофе. Выйти или не выйти? Вот в чем вопрос. Как у того чекспировского чокнутого, только в другом варианте, в испанском. Причины всех этих выходов в море, возвращений и новых выходов изложил двумя днями раньше капитан Дон Карлос де ла Роча в кают-компании «Антильи», на чем-то вроде военного совета, который он счел своим долгом созвать, дабы проинформировать своих офицеров, прежде чем из них сделают фарш. Благородство обязывает. Наполеон собирался вторгнуться в Англию. «Не смейтесь, черт побери!» На самом деле план был неплох. На бумаге, ясное дело. По Сан-Ильдефонскому договору и Парижским соглашениям Испания, помимо спускания штанов, была обязана сотрудничать с Францией в ее военных операциях против англичан, предоставляя ей деньги, солдат и корабли. Для вторжения в коварный Альбион Наполеону требовалось на 5-6 дней завладеть проливом Ла-Манш. Идея заключалась в том, чтобы устроить вылазку в британские владения на Антилах и тем самым привлечь туда Нельсона. Обманув белокурых англосаксов, франко-испанская эскадра быстренько вернулась бы в Европу, атаковала бы крейсеры, блокирующие Эль-Ферроль, Рошфор и Брест, и освободила находящиеся там суда. После чего, собрав таким образом эскадру из 60 кораблей и нескольких фрегатов, Вильнёв, как свирепый тигр, ринулся бы к Ла-Маншу, чтобы прикрыть переброску в Англию 2000 транспортных судов и 160 тысяч людей, подготовленных в Текселе и Булоне. Таков был план, безупречно проработанный во всех деталях, как и все планы Наполеона. Он просил только 48 часов. «Дайте мне 48 часов военного превосходства в проливе, и я высажу на английских пляжах несколько дивизий. Вот это будет гол, так гол!» Однако парижский недомерок, так хорошо делавший все на суше, не имел ни малейшего представления о том, что и как происходит в море. Его великолепный проект не учитывал превратностей плавания, плохой погоды, неверной фортуны военного корабля. А кроме того, для подобной ювелирной работы требовался толковый и ответственный командующий эскадрой. Все знали, что Гравина — человек подходящий, но Гравина — испанец. А Наполеону и в голову не могло прийти поручить эту операцию испанцу. Так что он принял совет своего министра Декре и назначил командующим человека, рекомендованного им, Вильнёва, храброго капитана. Он отличился при обороне Мальты, однако нерешительного и неспособного действовать на более высоком уровне. Например, командуя французским арьергардом в Абукире, где Наполеон крепко набил морду подданным императора, он не сделал ровным счетом ничего, чтобы избежать этого. Вильнёв чувствовал себя гораздо вольготнее в кабинетах Министерства военно-морского флота, чем на мостике адмиральского корабля. Он не обладал собственной волей и не принимал советов от других. В общем, как начальник, гроша ломаного не стоил. Куда мы пойдем сейчас, мон-адмираль? Что командовать, лево руля или право руля? Je ne sais pas. По-моему, надо скомандовать лево руля. Je ne sais pas. Пресвятая Дева.